Сегодня в гостях у меня Дарья Лихачева, кинооператор и колорист. И я хочу зачитать вырезку из Forbes. Дарью Лихачеву интересуют любые методы современной съемки, которые позволяют сделать происходящее на экране максимально реалистичным. Снимает ли она без специального кинематографического света, одним кадром или на мобильный телефон? Именно так были сняты фильмы Бориса Гуца «Смерть нам к лицу» и «Фагот» — комедия о молодом человеке, который ищет предлог расстаться с девушкой. Я тут подумываю о фильме черной комедии, где девушка не может сказать парню о том, что она хочет с ним расстаться, и придумывать, что легче — это подставить свою смерть каким-то образом и начинает искать способы.
У нас сущные проблемы молодежи, как расстаться со своими вторыми половинками, не сказав это прямо.
Дарья, привет. Расскажи, как ты пришла в кино?
Случайно. Мне никогда не интересовал кинематограф, никогда не планировала заниматься кино, но мне была интересна фотография, я мечтала на свою первую зарплату купить себе фотоаппарат. Это, в принципе, и произошло в Москве, когда я сюда переехала. Познакомившись с папой и начала получать высшее образование, тогда совсем по другой сфере. Немного витиеватый путь, я мечтала быть модельером. Поняла, что не сдюжу конкурс, и пошла на параллельную специальность, в которой было чуть меньше ажиотажа при поступлении, называлась она орнаменталист или художник по ткани. Это было мучительно. Наши педагоги говорили, что это институт благородных девиц. Наша основная цель — грамотно выскочить замуж. В принципе, наверное, это было похоже на правду, потому что за 3 года обучения я ни разу не нашла там работу, а мне очень хотелось работать, потому что обучалась я на вечернем. То есть я писала всякие резюме, ездила, собеседовалась, но, в общем, у меня не получалось никак с работой. И курсе на 3-м я решила, что надо что-то менять. Институт стал, как мне казалось, загибаться. Энтузиазма не было ни у педагогов, ни у студентов. К нам не приходили педагоги, к нам не приходили натурщики. Мы там занимались живописью, рисунком. Ну и вообще казалось все, что это какая-то ерунда. Я пришла тогда к своему папе и к его семье и рассказала о своих тяготах. И они посоветовали мне пойти во ВГИК на оператора, потому что вот я увлекаюсь фотографией, и как-то, в общем-то, изображение и живопись, все это можно как-то объединить. Я не знала, кто такой оператор. Действительно, никогда не было интересно, кто создает кино, как создают кино. Но первоначально папа хотел, чтобы я пошла на режиссера, я сразу отсекла эту идею, потому что режиссеры должны были что-то писать, обрекать мысли в слова. Это вообще не мой конек. От этой идеи я отказалась сразу, а с оператором было интересно, и я попробовала.
При том, что ты отлично сейчас разговариваешь и обрекаешь слова свои мысли.
Постоянно получаю комментарии от своих задрочительных друзей о том, что я пишу с ошибками. Мне хочется все время как-то оправдаться то белорусскими генами, то дислексией, то еще чем-то. Но, в общем, у меня там куча проблем. Я пропускаю слова, буквы. И у меня даже есть замечательная история, как я написала в школе изложение про птичек. Клистов. И нам сказали, обязательно ни в коем случае не перепутайте. Клисты. Клисты. Я услышала это и написала изложение про птичек глистов.
Да, я уже предполагала, что это будут глисты. И, соответственно, ты поступила.
Ну, это тоже был тернистый путь, но назад пути уже не было. Я поступала 3 года. Первый раз я как раз подала документы где-то 1 июля, я совсем не готовилась.
Напомни, в каком году это было?
Наверное, год так 2011 или 2010. Наверное, году в 2012 я поступила. Первый год я прошла только первый тур по фотографии, по фотокомпозиции, получила 75 баллов. Мне казалось, что это хороший результат, я возгордилась сильно. Я тогда поступала к Юсову Вадиму Ивановичу. На теории мне достался вопрос, что такое фильтр, фотофильтр. Я, естественно, не знала ответ на этот вопрос. Меня пытались к нему всячески подвести из расчета, что такое фильтр для воды. И они говорили всякие такие вещи. Мы тебя не пустим к Юсову, не будем его злить. А я, в общем, даже не знала тогда, кто это такой. Потом я пошла на курсы, ужаснулась от количества всего того, что мне нужно было знать к моменту поступления, и потихонечку мой энтузиазм стал угасать, мои нервы стали страдать, приходилось, в общем, учиться, заниматься и готовиться. Но во 2-й год я тоже не поступила, и потом я пошла ва-банк, как обычно это делают, какой-то такой, может быть, пережиток прошлых образовательных программ, систем. Но, в общем, я пошла работать в деканат, знакомиться поближе. Думала, что я буду показывать свои фотографии своим мастерам, всячески находиться в тусовке института. Ну, я думаю, что, конечно, мне это помогло. На 3-й год я поступила. Это был последний год. Я себе сказала, что если не поступлю на 3-й год, то пофиг. Но поступила.
И ты проучилась 5 лет во ВГИКе. Чему научил тебя университет? Что он тебе дал?
В целом, конечно, у нас, как у всех, было много претензий и к институту, и к нашей программе. И были классные очень педагоги, были не очень классные педагоги. Были, кто действительно отдавал душу и видел в этом свое призвание. Были лекции, на которые просто мы систематически не ходили. Конечно, можно было сделать выводы о статусе преподавателя. Я помню, у нас была психология, не очень близкая нам история, но педагог умудрялась так нас заинтересовать, что это был предмет, на который ходило большое количество народу. Помню, был прекрасный у нас такой Перельштейн роман, который преподавал драматургию на 4-м курсе и тоже, на самом деле, открыл нам просто какие-то врата рая. В ГИК, да, как и любой большой вуз, это какая-то тусовка и атмосфера. Ну, то есть вы вместе ходите на показы, вы общаетесь с создателями фильмов, вы как-то тусуетесь все время в какой-то киношной среде, предлагаете друг другу работу. Наверное, одно из самых основных — это вот какой-то костяк моих друзей и людей, с которыми я работаю. Почти все, наверное, они вынесены из ВГИКа. Понятно, что если бы я решила в прошлом вузе, что я хочу быть оператором, но при этом не поступила бы, да, и решила, что я буду заниматься самообразованием, ну, непонятно, где бы я искала все эти связи, особенно со своим нежеланием ходить на тусовки и знакомиться с новыми людьми. Поэтому ВГИК, наверное, в первую очередь это все-таки тусовка. Безусловно, образование, но тут много вопросов, споров. Ну, это как всегда. Это, мне кажется, вопросы, споры не только к ВГИКу, а вообще к образованию. Все время хочется сравнивать его с какими-то зарубежными аналогами и что-нибудь подковыривать и как-нибудь негодовать. Но, к счастью, я училась на бюджете, для меня это была принципиальная позиция, поэтому сильного негодования у меня нет, в отличие от людей, которые за это образование еще платили бешеные деньги. У них, конечно, часто возникали вопросы, потому что ты четко видишь ценность некоторых лекций, предметов, сумму, да, а по факту можешь ничего не получить или получить даже в минус.
Расскажи о своих работах, которые ты начала снимать еще в университете и потом после.
Работы были разные, я соглашалась почти на все. Мне казалось, что я должна больше и больше и больше работать, больше снимать. Я думаю, что если делать выводы, то я не успевала подумать и какие-то вещи. Ну, это, наверное, опять же, про вот эти комплексы девочка-мальчик, оператор-не оператор. Любое предложение я рассматривала как свой шанс, что нужно обязательно его брать. И были в моей жизни проекты, про которые я вспоминаю и думаю, что я вела себя на них неправильно, или я неправильно себя ставила, или вообще зря их снимала. Но, с другой стороны, этот опыт я бы не получила, если бы не страдала на этих проектах.
А что значит ставить? То есть как правильно себя ставить оператору?
Понятно, что мы говорим про студенчество, но я вспоминаю всякие смены, какие-нибудь по 30 часов на проезжей части, без туалета, без лавочек, без горячей еды. Понятно, я почему там находилась, но у меня были люди, которые мне помогали, ассистенты, люди с камерой, которые пришли туда поработать. И они, конечно, высказывали мне всякие негодования, я могу их понять. Ну, потому что это нечеловеческие условия, должны быть какие-то места, где ты можешь погреться хотя бы на 5 минут или присесть, или хотя бы сходить в туалет не в сугроб. Сейчас я понимаю, что это не стоило того. Я должна была заранее об этом поговорить с участниками процесса, как-то пересмотреть смету. Понятно, что все опирается в деньги. Когда люди вкладывают свои деньги, тут нет выбора. И хоть убейся, но тебе нужно снять как бы за сутки. Сколько бы эти сутки по факту не длились. 40-й час идет или 50-й. По правилам студенческого кино. Хотя, конечно, все могли встать, развернуться и уйти. Ты можешь там не уважать, например, себя, не уважать свое время, свое здоровье, свое психическое, эмоциональное состояние, но у тебя же есть еще группа. Если у тебя есть проблемы с условиями работы для себя, но это не значит, что ты должен это переносить на группу. Сейчас я стараюсь, конечно, такого не допускать и относиться к этому очень аккуратно. Ну, то есть у киношников часто, мне кажется, есть такая тема, что они всегда на войне, и очень много людей, особенно старшего поколения, любят этим манипулировать и говорить такие вещи. Это же здорово. Ты же всегда об этом мечтал. Не спать сутками, есть дошираки, ходить в туалет в сугроб. И я все время думаю, ну, вообще-то нет. Я об этом не мечтала. Я, наверное, о чем-то другом мечтала. Но это про негативную сторону. Были, конечно, и позитивные стороны. Мы как-то дружили с разными ребятами, находили точки соприкосновения, находили какие-то особые вещи, которые нас связывали, когда мы могли там с режиссером как-то посвятить друг другу что-то и потом обсуждать сценарии, участвовать уже во всех этапах, быть режиссером уже таким максимальным другом. Были разные, в общем, проекты. Были и с большим подключением, и с маленьким. Эмоциональные, физические надрывы и какие-то попроще. В общем, я старалась попробовать все, набить шишки по всем фронтам.
И среди этих работ был твой первый полный фильм «Фагот». Расскажи, как ты попала в этот проект?
Первоначально это не воспринималось как полный метр, это воспринималось как такие короткие скетчи, зарисовки для социальных сетей.
Сейчас бы это назвали веб-сериал.
Ну, кстати, да. Я снимала свой диплом с Илоной Гайтян «Слезы Ленина», и там у нас была такая актриса Ольга Ковалай-Аксенова. И она меня, в частности, свела с Борей.
Дарья рассказывает о знакомстве с режиссером Борисом Гуцем, с которым они сняли несколько полнометражных работ, в том числе однокадровую картину «Минск», о которой мы поговорим дальше в подкасте.
Когда у Бори отказали по разным причинам его операторы, Боря написал мне, мы встретились и почувствовали какую-то эмоциональную связь, что мы могли бы работать вместе, и стали обсуждать вот, собственно, его проект. Первоначально не было никакого разговора, что это будет на iPhone, не было никакого разговора, что это будет полный метр. Но в обсуждении мы пришли к такому решению. А потом выяснилось, что, в принципе, по хронометражу и по насыщенности это полный метр.
А сколько всего прошло времени от момента, как вы встретились впервые с режиссером и до финального монтажа, покраски проекта?
Мне уже трудно отделить, сколько прошло, потому что, в принципе, мы с Борей все время теперь на короткой ноге, на короткой руке. Боря такой очень энергичный и не дающий себе скучать и зависать человек. Он из проекта в проект переходит, не останавливаясь. В принципе, с той самой встречи, наверное, львиная часть моей жизни называется «Проект с Борей». Я не могу, к сожалению, вспомнить, отделить. Ну, наверное, это было какое-то стандартное время. Я участвовала, да, в постпродакшене, я делала цветкоррекцию этого фильма.
И что же было после твоего первого полного метра? Что было дальше? События с Борей, я так понимаю, развивались стремительно. Что ты еще снимала?
Ну, это было такое относительно знаковое для меня событие. Мы хотели снять это красиво, мы хотели спрятать технику. Понятно, что от профессионалов ее не спрячешь. Мы старались сделать все так максимально красиво, если можно такое слово применить к изображению в кинематографе. Поэтому, когда этот фильм показывали на экранах, очень часто люди, опять же, не операторы, потому что операторы, конечно, очень скептически ко всему этому относятся, по большей части.
Ко всему ты имеешь в виду к фильмам на iPhone?
Да. Очень часто люди были удивлены, говорили, что это здорово, что вот у меня телефон, я так не могу. Ну и все эти анекдоты про хозяйку и кастрюли, что дело не в кастрюлях, дело в хозяйке. Поэтому это был какой-то такой знаковый момент. Для меня это было событие.
Я тут подумываю купить iPhone последний из-за камеры и снимать фильмы свои на iPhone. Вот мне интересно, все-таки суть еще и в цвете-свете, то есть у вас очень продумано было все остальное, и поэтому картинка на iPhone топ. Или как?
Конечно, если сравнивать iPhone и кинокамеру, конечно, там не будет чудес. И если у вас яркий солнечный день и красивая модель бегает по белому песку, ну, окей, iPhone сгодится. Но если у вас какие-то сложные условия, большой диапазон динамический, солнце в кадре, малая освещенность сцены, понятно, что iPhone с этим, скорее всего, не справится. Хотя, опять же, надо посмотреть, что там они с новым сделали, и я стараюсь от этого отойти, потому что я себе все глаза уже сломала этими айфонами. Понятно, что без какой-то базы технической сделать что-то хорошее будет сложно. Но лично для меня преимущество айфона в том, что теперь, если ты лентяй и любишь сидеть и много думать, но ничего не делать, то у тебя есть теперь четкая граница, когда ты реально пошел что-то сделал или нет. Ну, то есть ты хочешь снимать, ты можешь пойти и поснимать. И если сильно постараться, то ты можешь что-то сделать даже интересное с этим айфоном. Не обязательно тебе арендовывать технику, брать оператора.
Но мне интересно, вот когда команды людей приглашаются на этот проект, и вот им говоришь, ну, буду снимать не на профкамеру, а на айфон, как бы отсеивает ли это людей? Они такие, что? Это не профессионально, это не серьезно.
Актеры говорили, что, в принципе, очень быстро они привыкают, вообще перестают замечать камеру. Вопрос про актерскую школу же, да, мне кажется, сейчас все-таки все меняется, как я себе представляю. И если раньше актеры существовали в каких-то очень жестких рамках, точек в мизансцене, то сейчас очень часто это нарушается, и операторы поэтому должны менять свои схемы света, поведение камеры своей, потому что сейчас очень часто режиссер любит давать актерам такую свободу перемещения. Ну, может быть, я делаю выводы, опять же, по тем фильмам, в которых я работаю.
И после того, как ты сняла свой первый фильм на iPhone, что было дальше?
Были какие-то на iPhone потом рекламы, были какие-то вопросы, предложения. Мне написало какое-то количество людей, которые, в принципе, иногда это выглядело как: «О, круто, слушай, нам тут тоже надо снять, у нас ничего нет, мы ничего не хотим, мы ничего не знаем, но у нас есть iPhone, ты же можешь, круто, на iPhone, давай, короче, приходи, но там несложно, Я периодически вот это читаю, думаю, люди думают, что вот так надо завлекать себе специалиста. Такими словами, что там ничего интересного, ничего прикольного, ничего нет, но ты приди.
Это, знаешь, снижает ответственность. Страшно, и поэтому ты такой, ты ни на что не надейся, тут не все так круто.
Как один режиссер мне сказал, что вам же операторам вообще все равно что снимать. И я подумала, что я сейчас пришла на эту встречу, зачем я время потратила? Нам же, в принципе, все равно что снимать.
Это, знаешь, чем-то напомнило мне истории про актеров, которые не могут выйти из типажа. Тот же Мэтью МакКонахи, я недавно с ним книгу послушала его «Зеленый свет». Он, получается, был же героем таких романтических комедий, и потом 2 года у него было затишье, потому что он отказывался от многомиллионных проектов, потому что он хотел сменить свой типаж в кино и уйти от этих романтических комедий. Вот ты сняла свой первый полный метр на iPhone, и все, и теперь тебе посыпались предложения еще раз снимать на iPhone.
Ну, на самом деле, получается, сейчас у меня 3 проекта на iPhone, и я лично себе сказала, что хватит, стоп. Тут очень много факторов ответственности, и когда это не очень большая группа, у вас карманный продакшн, это возможно и удобно. Были у меня съемки чуть более объемные по группе, и никто не видит камеру, никто не видит изображение, все стоят перед камерой, и я просто сходила с ума на этом проекте. Я эмоционально очень вымоталась, потому что постоянно я вынуждена была отгонять людей из кадра. Они вообще не замечали, где камера. Вот эта граница, да, за кадром и в кадре, она как бы у них стиралась. Стоит телефон, ну и что на штативе, но это не значит, что там уже кадр. И я как бы себе сказала, хватит, попробовали так, попробовали разные методы съемки, хватит. Если будет что-то коротенькое, какая-то реклама, клип, и будет какая-то интересная идея, да, а вот что-то такое объемное, типа полного метра или сериала, ну нет. Плюс очень много там есть всяких багов, было, по крайней мере, я думаю, что и сейчас тоже есть, которые потом на посте дают тебе просто кучу геморроя. У айфона, например, когда ты меняешь объективы встроенные, слетает параметр цветовой температуры на автомат, и у меня там есть целые сцены в фильмах, когда у меня просто на восьмерках, повторяющихся кадрах на диалоге разный цвет. И я сижу и просто трачу бешеное количество времени, чтобы это привести, и думаю, ну вот, получай. Ну и плюс все эти истории с фокусом, с шумами, с малой чувствительностью. Айфон, ну, ему надо, чтобы изображение было такое сочное, контрастное, засвеченное. А вот если ты пытаешься сделать что-то в темной тональности, уже непосредственно при съемке, это довольно сложно. Это лучше уже как-то на постпродакшене делать, на цвет коррекции.
Снимать в светлое время суток, а потом затемнять, если что.
Ну, как бы.
Поняла. В мае ты сняла свой полный метр уже на камеру, не на iPhone. Это был твой первый фильм не на iPhone, правильно?
Полный метр, да.
Ты его снимала в Таллине, это была копродукция. Расскажи побольше, что за идея, что за фильм, с кем снимаешь?
Да, это был фильм не на iPhone. На iPhone это было бы сложно, наверное, невозможно. Я преследовала такую документальную стилистику по свету. Мы снимали ночью. Надо понять, что 80 минут — это не в одной локации, это в диапазоне 3-5 километров. Разные квартиры, разные улицы, разные коридоры, помещения, машины. И все это должно было находиться в допустимом, возможном для меня, экспозиционном диапазоне. То есть ты заходишь с камерой в фильм, и потом ты из фильма с камерой выходишь, а то, что там происходит в середине, надо было как-то это просветить, утрясти, уравнять. По-любому там должна была быть камера, там уже не было никакого концепта айфона, телефона, мы уже даже это не рассматривали с Борей. Хотя, конечно, все вначале потролливали то Борю, меня нет, либо я не реагирую, но, в общем, Борю периодически я видела, писали комментарии. Ничего себе, Борис, вы еще и так можете, а мы думали. Более скептические скептики любят еще говорить, что Blackmagic в принципе такое же говно, как iPhone, поэтому ничего удивительного, вы поменяли шило на мыло.
Вы снимали на Blackmagic.
Да, мы снимали на Blackmagic. Это то, что я выбрала по разным параметрам. Я продолжаю слышать от своих друзей, что это отвратительная камера. Но, собственно, в этом и смысл должности оператора-постановщика, что ты выбираешь себе технику, с которой ты будешь работать. Когда это будет снимать Вася Пупкин, который считает, что Blackmagic говно, он будет выбирать себе другую технику.
Что не говно, по их мнению? Вообще, какая камера у нас не говно считается?
Все прутся от Алексы. Но это просто было бы невозможно. То есть 80 минут в роу на Алекс весило бы столько, мне пришлось бы сзади вести тележку с жестким диском. В нашем случае это было невозможно. Поэтому Black Magic. Но не только поэтому. Много разных историй. Я хотела крутить ISO на постпродакшене, иметь диапазон по светочувствительности камеры, потому что то, о чем я сказала, все локации утрясти было невозможно. Плюс гаффер бегал рядом с фокус-пулером и периодически управлял диафрагмой, прикрывал ее, открывал. В светлых местах, соответственно, прикрывал, где-то открывал, или где были диалоги на двоих, да, чтобы чуть расширить глубину резкости, чтобы не мотылять вот так фокус по фразам.
А я правильно понимаю, что все особенности, о которых ты сейчас говоришь, они связаны именно с тем, что фильм был однокадровый?
Ну да, конечно.
В целом, выбор камеры — это все от однокадровости.
Ну, основная техническая история — это то, что однокадровый. Следующая техническая история — то, что влияло на технику, это съемка ночью. Ну и третья вещь, что наше производство было такое, что мы не могли засветить весь центр Таллина, по которому мы бегали. У нас не было столько света, осветителей и генераторов, там и все в таком духе.
За сколько дней вы сняли этот проект?
Съемочных ночи у нас было 3 и 1 репетиционная первая. Каждую ночь мы делали по 2 дубля, плюс репетиция получилась, что мы попробовали 7 раз.
Сколько было актеров в кадрах?
Так вот, если вспомнить досье на актеров, у нас висело на стене, наверное, человек под 20 с чем-то было действующих лиц. Ну и плюс у нас было потом большое количество массовки. Там я уже не знаю, я мимо этих людей пробегала. Мне потом рассказывали всякие забавные истории, которые я просто не успевала оценить, потому что я оказывалась в этом месте только уже в момент съемки с камерой.
Люди, 20 человек в кадре, у них была определенная деятельность, все было отрепетировано, и потом вы снимали это.
Да, но тут из-за того, что мы год пытались это снять, мы с Борей репетировали периодически у него дома, у него во дворе, с ним, с его женой, с актерами, или кто-то потом менялся. Какие-то мизансцены у нас уже были отлажены, отработаны, потому что очень долгое время мы пытались это снять. И на самом деле потом уже по месту, например, Боря вообще меня не контролировал почти. То есть какие-то вещи, которые мы там только в Таллине опробовали за первую-вторую ночь, мы с ним точно устаканили, определили. Основные сцены, мизансцены мы просто в Москве неоднократно прогоняли. Ну, такие пришуты, да. Естественно, все репетиции мы снимали на телефон. И я считаю, что, конечно, это очень удобно, наглядно и правильно. Режиссер может все это смонтировать, посмотреть, опять же, отправить кому-то, если, да, ему что-то нужно, какой-то кастинг устроить.
Основной каст был из Таллина.
Массовка, да, из Таллина. Какое-то количество актеров из Таллина. Все главные роли были привезены из Москвы. Ну, в общем, как-то все по месту там решалось. В основном русские были в кадре. Говорящие были русские.
Вообще, на что ты обращаешь внимание, если к тебе попадает проект? Вот тебе предлагают стать кинооператором. Как ты решаешь? Да, нет?
Я читаю сценарий. Вот есть люди, да, которые сразу как-то пробивают досье на человека, там смотрят, что он снял, спрашивают какие-то его связи, как он себя ведет на площадке. Иногда я это делаю, но в целом я вот это все не умею, не люблю. Я читаю сценарий, и первый критерий для меня — рождается ли у меня в голове идея. Обычно с этим нет проблем. То есть если сценарий мне как-то понятен, близок, или я понимаю, о чем идет речь, я генерю сразу же какие-то картинки, и мне нетрудно потом общаться с режиссером, предлагать ему какие-то идеи, потому что у меня там их уже целый вагон.
Идеи какие-то именно визуальные, да, решения?
Ну, то есть у меня есть какое-то представление, да. А если по какой-то причине, то есть это может быть, например, плохой сценарий, или непонятная, вообще неизвестная мне эпоха, например, или какие-то непонятные, вообще неизвестные мне проблемы, конфликты. Тут много вариантов, и я ничего на этот счет не могу предложить. Тут уже я думаю, ценен мне этот режиссер, хотела бы я с ним поработать, нравятся ли мне его другие фильмы, проекты. Если я склоняюсь к тому, что я хочу, я задаю вопросы или говорю, что я ничего не поняла. Ну, такое бывает редко. Обычно я просто сразу отказываюсь, если прям это совсем не мое. Трата времени — это трата энергии. Тут же тоже есть такой момент, что если ты делаешь бессмысленную работу, по крайней мере, у меня, если я для себя понимаю, что это бессмысленная работа, а я похоронила, например, эту работу на этапе сценария, то я буду делать ее очень плохо, и она будет идти, как будто бы у тебя висит по гире на руках и на ногах, И тогда эта работа должна быть супер офигенно оплачена. Материально, чтобы составляющая тебя грела, и в моей жизни такого не происходило. Поэтому я просто обычно отказываюсь. Был один раз, когда я увидела кино, от которого я отказалась. Это мне на этапе студенчества предложили снимать полный метр еще до Бори. Но вот сценарий был настолько не про меня, что я, несмотря на то, что, казалось бы, да, ты третьекурсница, и предлагаешь снимать полный метр, есть такая возможность, я просто поняла, что это тот самый выбор, когда я должна сказать «нет». Иначе я просто засру себе всю карму. Всю карму я имею в виду в кругах киношных, ты просто снимаешь вот это.
Интересно, что там была за тематика?
Тематика была православная, мораль была простая. Пока вы не в религии, у вас все плохо, все пьют, изменяют друг другу, ругаются матом, проститутки курят, пьют, дерутся, но как только в вашей жизни появляется Бог, все налаживается.
Огонь.
Да, я подумала, что я не смогу.
Специфичное кино тебе предлагали.
Но, может быть, я была очень критична. Я думаю, что, наверное, если бы я была не так эмоционально бы это воспринимала, может быть, я смогла бы что-то туда привнести свое и как-то бы это смягчить.
Ну да, но в этом и аутентичность твоего выбора. То есть ты внутри себя смотришь, да, и принимаешь решение. Это ты, это твой выбор.
Ну просто даже изобразительная задача мне была непонятна. Например, всю первую часть мы снимаем с рук, вся декорация и все одежды у нас все серое. А потом всю вторую часть мы снимаем, например, со штатива или на тележках, и у нас люди в цветных одеждах и ярких. Так, да? Что-то можно придумать, привнести своего операторского, мне даже не очень понятно.
Давай поговорим о предпродакшене вообще фильма. Что происходит на этапе? Как ты взаимодействуешь с режиссером? Был ли у вас, кстати, на последнем проекте художник-постановщик, например? Как вот происходят вот эти ключевые взаимодействия до съемок?
Ну, все в диалоге, в обсуждениях. Постановщиков у нас было два. У нас была девочка, с которой мы начинали работать в Москве. И потом у нас был парень уже эстонский, который на месте все решал, находил какой-то реквизит. Обычно мы встречаемся, обговариваем какие-то ключевые моменты. Художник, например, что-то предлагает, или Боря, как мы это видим. И потом какие-то чаты создаем художественные или околохудожественные, обмениваемся картинками, референсами, объектами.
Как ты находишь референсы?
Раньше у меня были папки со скриншотами, с бешеным количеством скриншотов. Там были какие-то сотни тысяч этих скриншотов. Потом как-то я перестала их вести, потому что я поняла, что я все равно в них не могу ничего найти. Ну, я подрасслабилась. То есть есть какие-то фильмы, я их помню, есть любимые, там нелюбимые. И когда, опять же, я читаю сценарий, либо у режиссера уже есть какие-то идеи, либо у меня есть. Я больше люблю, на самом деле, даже живопись и графику для референсов использовать, потому что у тебя технически нет решения твоей задачи. То есть у тебя есть какое-то полотно живописное, а вот технику операторскую ты уже там можешь сам привносить. А если у тебя конкретно скриншот из фильма или сериала, то он уже как-то решен, да, там есть какая-то оптика, есть какой-то свет, и он уже тебя чуть-чуть сужает твой потом дальнейший выбор. Но тут опять же от сценария, как бы, горит у тебя душа или сердце, или не горит. Если не горит, то тут и референсы будешь искать 3 года, потому что ты не знаешь, что делать. А если горит, то, скорее всего, сразу у тебя всплывет в памяти что-то, то, что ты смотрел, то, что оставило в тебе след.
Лежала ли у тебя душа к последнему проекту?
По всем фронтам.
Какие референсы, если не секрет, тебе всплыли из массовой культуры, которую мы можем знать?
Один из самых глобальных референсов первоначально, насколько я знаю, мы это не скрываем, это однокадровый фильм «Виктория». Ставили примерно такие задачи себе. Остальные референсы были... «Хроника» была минская. Очень, на самом деле, в Минске там такая классная атмосфера. Не в Минске, в Белоруссии. Очень интересные широкие проспекты, рыжие фонари. И вот что касается улицы, это был один из основных референсов. И очень много локаций нам не подходило, потому что там не было этого света. Все вот это светодиодное, зеленое, противное, отвратительное, которое, по моей концепции, делает небо бордовым цветом, малиновым, не подходило нам.
Давай теперь поговорим о процессе съемок. Есть мнение, что кинооператорская работа не подходит женщинам из-за необходимости большой физической силы. Как бы ты прокомментировала это мнение, есть ли у тебя истории вот с последних съемок на эту тему?
Как говорил наш мастер, все нужно пробовать, проводить тесты. Технические. Тест там на силу и выносливость тоже имеет место быть. Если ты, например, понимаешь, неважно, девочка ты или мальчик, Может быть, ты такой субтильный мальчик, если ты понимаешь, что тебе нужна какая-то проходка со стабилизатора, и ты можешь себе на проект позволить заказать человека, который с этим стабилизатором спит ночами вместе, он снимает только с ним. В общем, это его работа, да, он может быть большой, огромный, перекачанный мужчина, ты будешь сидеть у монитора, он тебе будет носить камеру, ты будешь смотреть, ну, в этом нет проблемы. Если для твоего режиссера это принципиальная история, ну, тоже может этот режиссер пойти тогда куда-нибудь.
Поняла, ну, а как на последних съемках? Вот был однокадровый проект, тебе нужно было держать камеру.
Были, конечно, всякие испуги, приключения и ужасы. Мы собирали первоначально комплект в Москве, но собрали его, может быть, так, не то чтобы до конца. Вообще, когда я в этот проект вошла, я была уверена, что я буду снимать с плеча. Понятно, что как бы ты ни устал, плечо у тебя, скорее всего, не отвалится. Даже если там отсохнут руки, но плечо твое будет стоять на месте, и на нем спокойно будет висеть камера, которая весит 5 килограмм. Но потом со всеми этими пробами, тестами, залазением в машину и так далее, выяснилось, что это невозможно. А я даже не рассматривала вариант, что я буду снимать с рук. Я думала, ну, как бы плечо, без проблем. Следующая история, что камеру в Москве, когда мы собирали ее, она получилась килограмма 3,5, наверное, 3. И вот уже как бы я в проекте полноценно, уже неоднократно, уже это вообще не обсуждается. И мы в Эстонии собираем камеру, миксуем железо туда-сюда. За это отвечал технический директор. И вот они мне дают камеру вечером погулять у гостиницы. Они мне дают камеру, но не с тем объективом, на который я собираюсь снимать, а с трансфокатором, который, естественно, тяжелее. И у него и центр тяжести, да, у камеры перевешивает. И я, значит, выхожу на улицу и понимаю, ну все, капец, фильма не будет. Как бы еще вокруг все готовятся активно. Локации найдены, массовка заряжена, костюмы куплены, пути назад нет. А я хожу с этим трансфокатором мимо отеля и думаю, все, пиздец. Вес тот, на который мы снимали, был в районе 5 килограмм. То есть, во-первых, я на такой не рассчитывала, я рассчитывала поменьше. А во-вторых, трансфокатор накинул туда еще кило. Я в Москве просто тренировалась и купила себе в Декатлоне мешочки с утяжелителями. Мешочки весили по 2 килограмма, и я надевала эти мешочки на руки и просто бегала и ходила с этими мешочками. Грубо говоря, у меня висело 4 килограмма, я знала, что это как бы в районе моей камеры. Помню, я еще писала Боре сообщение, потому что когда я пошла один раз на пробежку и взяла с собой две гирьки по 2,5 килограмма, пробежала с этими гирьками 40 минут, половину фильма, и сожгла типа 600 калорий. И я начала складывать в голове, думаю, подождите, если 40 минут 600 калорий, то если фильм снимается 80 минут, то это 1200 калорий. Я начала задумываться о том, что мне нужен будет какой-то напиток, ну что-то типа какие-то с сахаром.
Плюс если еще с первого дубля снимать.
Да, восполнять баланс. Я реально начала на этот счет задумываться. Ну, в общем, короче, когда я взяла камеру, все оказалось немножечко по-другому. Понятно, что эти гирьки ты можешь куда-то их задвинуть, засунуть, поправить, а с камерой ты не можешь ничего сделать, потому что любое твое движение, оно в кадре. Если у тебя там затекли пальцы, терпишь, или тебе что-то начало где-то давить, сжать, то ты тоже терпишь. И поэтому мы придумывали там себе всякие фиксаторы. Я себе повесила крючок такой от GoPro на грудь, чтобы, если что, я могла аккуратно на него опереть середину камеры и, грубо говоря, перехватить одну руку, потом другую. В целом он стал мне мешать, и, по-моему, он у меня был как возможность, но я ни разу им не пользовалась. Один раз я помню, что я закусывала камеру за верхнюю ручку ртом, чтобы тоже, опять же, перехватить пальцы, потому что понятно, что 80 минут ты вцепился в нее и ты почти не перехватываешь. Но я вру. Там был момент, когда у меня была возможность где-то ближе к середине, в начале был момент, когда я могла отдохнуть. Специальный продуманный момент режиссером на этапе сценария.
Спасибо, Борису передаем. Что насчет энергетических напитков?
Так-то я бегала 40 минут, просто бегала. А в фильме, конечно, ходим, стоим, едем, поэтому мы справились без.
Так интересно, что уже хочется посмотреть. Интересен процесс. Особенно ты сказал, там в машину улазила. Я уже представляю эти кадры, когда вот одним кадром влазит в машину.
Была одна из фобий. Не то, что я ее грела прям душой, но я думала, то, что в машине я почти всегда облокачивалась на дверь. И я думала, вот в какой-нибудь момент ассистент Вита плохо закроет дверь, и я вывалюсь с камеры из машины, потому что...
Машина едет, да?
Да, естественно, я не пристегивалась, но это первое, что я ей сказала. Моего английского на это хватило, она меня сразу поняла, что это одна из важных вещей — закрыть хорошо дверь машины.
Безопасность команды. И что сейчас с этим проектом? Вы его сняли в мае, и теперь... Ты его покрасила, я так понимаю.
Технически, творчески цветокоррекцию мы закончили. Мы ждем немного, шотов по графике еще. Там есть моменты, которые нужно исправить. Номера машин, какие-то таблички. И как только мы это все получим, плюс, насколько я знаю, там работа по звуку все еще ведется, мы этот мастер соберем. Но фильм, насколько я знаю, уже как-то пытается куда-то презентоваться, продвигаться.
Хорошо. А мне интересно, вы в Таллине улицы перекрывали, чтобы вот эту огромную массовку снимать?
Да.
Как вообще ощущение? Это же был самый крупный продакшн, получается, в твоей карьере.
Круто, что это было в Таллине, потому что там вообще все как-то поразительно. Мы там познакомились с полицейскими, когда накосячили один раз во время репетиции. Зато появилась возможность все говорить. Увидела потом, что у них есть группа в Фейсбуке, и они там выкладывают всякие фотографии милые. Какие они вот прекрасные полицейские, как они, например, спасли лесника, вот фотографии с лесником. Вот они фотографируются с каким-то ребенком, с мягкой игрушкой, и все это было так нежно. И так неожиданно, то есть шок, который ты испытываешь, уезжая из России, что полицейские не то чтобы навевают ужас, а то, что у них вот есть группа в соцсетях, и они там что-то пишут и постят, и делают это максимально мило, то есть они не пытаются тебя запугать или как-то милитаризированно над тобой доминировать.
Появилась ли фоточка со съемочной командой?
Нет, но там у них было сообщение. Они написали, что вот у нас будут съемки фильма, то есть они в группе написали, что мы перекрываем такие-то улицы, что там будет стрельба, будут остановлены трамваи.
Ого, мне еще интереснее посмотреть этот фильм.
Мне было очень интересно, я посмотрела это сообщение, какие-то комментарии людей.
В основном, надеюсь, положительные комментарии.
Да, ну нет, конечно, разные были, но представляешь, там довольно тихо. Магазины перестают работать в 7-8 продуктовые. Если ты хочешь есть, то у тебя остается вариант только заправка. В 10 вообще кажется, что город умер, осталась только молодежь, которая где-то тусит в определенных местах. А тут у тебя всю ночь с перерывом в час народ проходит под твоими окнами, орет, матерится.
В центре снимали?
Я думаю, что да. Мне трудно понять. Там все так просто рядом. Мы жили в 1,5 километрах от локации, и я ходила на локацию пешком. Но местные говорят, что это окраина. Так что для меня, конечно, это все было в центре.
Мне интересно, удалось ли тебе плотно поработать с таллинской частью группы? Есть ли какая-то разница в менталитете, на съемках? Есть ли у них там какие-то традиции особенные?
Получается, технический директор, он же фокус-пуллер, Андрей Русский. Там был у меня гаффер. И ребята, которые осветители и механик, которыми управляли уже вот Андрей и Макс, они были либо эстонцы, Вита, я не помню, она испанка, что ли.
То есть еще раз, в твоем операторском цеху была ты главная, у тебя было 2 подчиненных. Сколько в твоей команде было вообще людей?
У меня было 3 осветителя, гаффер, механик, технический директор, 6 человек. Ну и плюс туда можно, наверное, еще отнести 2 девочек, которые были на бэкстейдже. Не то чтобы они были в моем подчинении, но, наверное, их логичнее отнести к операторской группе. Поэтому прямое взаимодействие у меня было с Андреем и с Максом. Они уже дальше разговаривали, Макс там со светителями, а Андрей, соответственно, с Витой, с механиком. Ребят, да, я мучила полноценно. У них были какие-то еще проекты в промежутках. Я-то приехала в экспедицию, и я, конечно, там их дрюкала и пилюкала настолько, насколько мне хватало наглости. Я обратила внимание вообще на разность подходов к съемкам. Ну, точнее, не на разность подходов, а на разность определения должностей. Такое, можно сказать, что у них европейское производство, есть какие-то такие голливудские нормы, а у нас какие-то, как выяснилось, свои. Не то чтобы это прям глобальные различия, которые не давали мне работать, но фокус-пуллер и механик камеры, в моем представлении, они у нас выполняли немного другие функции в России, нежели у них в Эстонии. У нас, например, фокус-пуллер занимается только тем, что он наводит на резкость во всем мире другом, насколько я понимаю, это вообще первый ассистент оператора. Он помогает оператору, передает какие-то команды по поводу света, установки камеры, установки объектива, экспозиции. То есть, в принципе, он помогает оператору, и потом он и докручивает параллельно фокус. Ну и вообще, исходя из этого, говорят, что и в России отношение к фокусу немножечко другое, то есть более придирчивое. Но в этом я не могу быть уверена на 100%. Мне нужно больше опыта, больше практики. В моем представлении всегда механик у нас отвечал за комплектацию камеры, за доставку ее на площадку, за сбор, разбор этого оборудования. У нас же этим занимался Андрей, как технический директор, а Вита забирала просто у меня камеру и периодически вот закрывала мне двери, хотя это, ну, не была ее обязанность. Страховала меня, да, когда я ходила там спиной или как-то боком. В этом были, да, разногласия. Когда нам взяли Виту, ребята говорили, нам нужна Вита, давай возьмем Виту, нам вот нужен механик, давай, давай. А я думаю, зачем нам механик? Мы собрали уже все, камеру собрали. Во время дублей, если меня не нужно будет забирать камеру, зачем нам механик, думала я. Ну, в общем, в этом плане, так как мы занимались производством на их стороне, естественно, я целиком полностью им доверяла, потому что, ну, это их зона ответственности, оборудование, что с ним будет.
Кто бы тогда выполнял в российском продакшене роль Виты?
Такая своеобразная задача. Какой-то ассистент, да. То есть Вита закрывала двери, поскольку у нее была на это возможность, время. Я просто ее об этом попросила, чтобы не плодить людей на площадке. И я понимала, что она все равно всегда рядом со мной находится. То есть она понимает, куда у меня направлена камера. Ей не нужно это объяснять. Она понимает, какой у меня угол объектива. Она была с нами на репетициях на всех. Плюс она ездила в машине, в которой сидели ребята, перемещались вместе с нами, крутя фокус и диафрагму. Ей это было комфортно. Доехать, выйти, открыть, закрыть, спрятаться. То есть она точно понимала, где она не пойдет в кадр. А брать какого-то альтернативного ассистента, возможно, пришлось бы еще очень сильно погружать его.
Мне понравилось, что твой ассистент была девушка.
Да, я тоже радовалась, когда они говорили, что придет Вита. Я, если честно, думала, что сейчас придет какая-нибудь такая прогрессивная, перекачанная, знающая себе цену какая-нибудь, может быть, Вита. Я почему-то так думала. Потом выяснилось, что мы с ней по комплекции похожи. И ребята такие, да-да, мы знали. Мы думали о том, что вам было удобно. У нее 1,70 м, я 1,70 м.
А вот мне интересно еще, к тебе, например, приходит проект, и в нем женщина-режиссер, и приходит проект, и мужчина-режиссер. Есть ли для тебя какая-то разница, может быть, какие-то особенности работы?
У меня был такой период в ВГИКе, когда я поняла, что я не могу больше работать с девочкой, мне нужно срочно что-то попробовать, что это странно, меня это бесит, мне это надоело, что только девочки. Я все проблемы взаимоотношения с режиссером начала сваливать на это. Нашла такую себе точку и решила, что вот это дело в этом. И мальчиков, которых я себе тогда нашла, были, наверное, худшими представителями мальчиков-режиссеров, потому что это быстро вернуло меня к реальности, и я поняла, что, конечно, тут полового никакого нет. Смысла, и если ты не умеешь как-то, опять же, строить взаимоотношения с режиссером, да, или как-то с ним плохо коммуницируешь, что тут неважно, девочка он или мальчик. Ну, наверное, спасибо тем самым отвратительным режиссерам, которые очень быстро вернули меня к жизни.
Тоже слышала такие истории, что женщины могут истерить на площадке, такие стереотипы о женском поведении.
Мы недавно как раз с одним моим другом, которым я периодически снимаю ролики, обсуждали это. Он такой весь очень прогрессивный, он открыл свой бизнес, и он согласен с моей точки зрения, что единственное различие, которое ты можешь увидеть, это то, что женщины в любой сфере, я не говорю сейчас про кино, вынуждены делать все очень как бы скрупулезно, классно, потому что они боятся, что в любой момент какая-то будет оценка, и вот эти вот высказывания типа «что у тебя ПМС?» или «что ты тут сейчас, короче, устраиваешь?». Поэтому они сидят, молчат, боятся любого проявления эмоционального состояния и очень сильно впрягаются. И вот мой этот друг позитивно настроен, он говорит, да, действительно, я очень люблю работать с девочками, потому что я знаю, что за те же самые деньги, за то же самое время я получу результат лучше. Я говорю, да, а я вот не хочу оказаться в такой ситуации, что я пойму, что я сотрудник, например, где-то лучше, чем мальчик, а работаю за те же деньги. Если я делаю это лучше, то я должна получать больше. Это к вопросу, что есть разница, но вот она не в том, что ты истеричка или не истеричка, а в том, что ты напрягаешься больше, потому что тебя когда-то там где-то кто-то что-то ляпнул, и ты теперь переживаешь.
Скорее, это социальное явление.
Ну, я не хотела бы вообще находиться в статусе и в позиции, что я кого-то там осуждаю, и вот кто-то такой мудак, вот такой себе ляпнул, а теперь все девочки такие бедные, загнобленные сидят. Мне кажется, все-таки жизнь такая как бы игра, и в ней есть правила, ты их принимаешь, не принимаешь, и ты уже дальше сам управляешь. И если тебе спустя какое-то количество ошибок ты не смог сделать никакие выводы и продолжаешь как-то ущемляться на этот счет, ну, наверное, это уже проблемы не в поле, а там в мозгах. Я про то, что я не хотела бы осуждать каких-то мужчин или женщин. Я бы хотела, чтобы каждый делал выводы сам, но, безусловно, такое явление присутствует. И все мы были или есть жертвой этого явления. Ну, и есть полная свобода, что с этим делать.
Давай немного помечтаем. Расскажи, какая у тебя ближайшая операторская мечта? Что бы ты хотела снять в ближайшее время? В чем себя попробовать?
Я вообще так не умею конкретизировать. Я думаю, что у меня это просто такой живой процесс, и, безусловно, какие-то у меня желания есть. Мозг явно с ними что-то делает, как-то меня направляет, управляет мной и говорит, куда мне идти, что мне делать, с кем разговаривать. Но вот так, что я прям мечтаю. Нет, я думаю, что я нахожусь на определенном распутье. И задаю себе, как и все, всегда задают вопрос, где я, кто я, куда я иду, зачем я туда иду, надо мне это, не надо. Плюс такая, может быть, немножечко ниспадающая у меня сейчас ситуация в каких-то вопросах, что, с другой стороны, дает мне больше подумать и остановиться. Я страдаю такой темой, что я люблю перебрать там проектов или взяться за все и сразу. И сейчас я нахожусь в статусе, что я предпочитаю подумать и остановиться. И поэтому каких-то конкретных вот на данный момент мечт у меня прям нет. Что вот я завтра мечтаю снять сериал. Я больше, наверное, концентрируюсь на том, что было плохо, и стараюсь это как-то нивелировать. Был какой-то проект, который был не очень неприятен. Как-то я стараюсь что-то с этим сделать, чтобы больше этого не повторялось. Двигаюсь куда-то постепенно. А вот куда? Я вообще как-то стараюсь все-таки не про завтра жить, а про сегодня. А мечты — это все-таки какое-то такое откладывание. Завтра я поеду на море, завтра я отдохну, завтра я там займусь спортом. Фиг его знает, что завтра будет, меня машина завтра собьет, а я тут сидела, списки составляла.
Планировала снимать кино?
Планировала, да. Но списки я не составляю, у меня не получается.
А если говорить о какой-то, ну, не мечте тогда, а о большом видении тебя, где ты себя видишь?
Я как-то просто себя не осуждаю обычно за пути свои. Поэтому если меня вдруг уведет из кино, классно. Если меня приведет куда-то, тоже классно. Не думаю о будущем.
Но вообще, например, видишь себя в России или где-то еще?
Я не знаю, как пойдет. Мне явно очень осточертела Москва за последние лет 5. И мне в ней тяжело, я прям ее не люблю. И я искала всякие пути, какие-то продакшены в своей родной Сибири. Поняла, что там либо все делать с нуля, чего мне не очень хочется, потому что явно, раз там этого нет, значит, там никому не нужно. Какие-то продакшены свои устраивать, вот эти маленькие производства, это тоже как-то мне не нравится, поэтому я пока на распутье.
Сибирь такого специалиста потеряла.
Но там единственное, что я нашла, в Новосибирске, там снимался какой-то Ералаш. Я даже написала им письмо, я помню, что круто, вот, может, возьмете меня? И мне никто не ответил. Но есть очень такая классная история, про которую я периодически с кем-то из операторов разговариваю и говорю, что вот это было бы круто, когда оператор настолько ценен, да, что он может позволить себе жить у себя на родине, где-нибудь там в Сибири или на Алтае, а приезжать в Москву на проекты. И тогда, конечно, ты перестаешь ненавидеть Москву, потому что ты живешь в своем родном ауле со своей прекрасной божественной природой, с очень большой разрядкой населения. Все, чего мне так не хватает в Москве, с вот этим гипер просто потоком людей, и я начинаю просто сходить с ума. Но я не в том статусе сейчас, чтобы так вот свалить и думать, что меня будут вызванивать.
Но запрос послан.
Ну, тоже как бы. Не факт, что я так хочу.
Надо попробовать.
Ну, мне кажется, надо просто чаще уезжать, потому что если у тебя есть такая особенность, как полный, да, фриланс, то есть я вообще нигде постоянно не работаю. У меня было такое событие. Полгода я работала периодически, там несколько дней в неделю. Но сейчас, когда ты можешь в любой момент уехать, потому что у тебя нет проекта, на котором ты должен присутствовать. Понятно, что я много вещей еще делаю онлайн. Цветкоррекцию, монтаж, преподавание. Если у тебя есть время, ну, возьми да уедь. В ту же самую Сибирь посиди с мамой, погладь котиков, попали грядки, потом вернешься.
Я думаю, в пандемию многие люди познали.
Я вообще, конечно, дико рада, что много кого перевели на надомную работу. И сейчас периодически я в работе замечаю, что много людей сидит где-нибудь из Екатеринбурга, работает. И я, конечно, прямо за них очень рада и завидую, потому что они сидят в провинции с московскими зарплатами и рядом с родителями, и это же офигенно, это же очень круто. Почему раньше, блин, так не сделали? Нафига мы всех сюда притащили? Тут же просто катастрофа и перенаселение.
Ну да, еще как Москва разрослась.
Я вот просто еду иногда куда-нибудь в метро с работы в 11, и я понимаю, что в 11 очередной час пик, то есть есть час пик там в 6, 8, в 9 и в 11 огромное количество людей в 11 сидит домой с работы. То есть это уже час пик из фрилансеров, похоже, или вот из каких-то людей творческой профессии, которые могут по свободному графику.
Это топ, согласна. Сама удаленно работаю и подумываю поехать надолго на Дальний Восток, где мои родные.
Ну да, осталось, чтобы везде был стабильный интернет, и мы вообще все перейдем в онлайн.
Что бы ты порекомендовала начинающему кинооператору? Без образования человек, что нужно?
Ну, наверное, во-первых, подумать, хочет он этого, не хочет, потому что операторов как собак нерезанных. И не только в Москве, а, мне кажется, вообще операторы такая довольно сладкая профессия за последние годы стала. Кажется, что она очень прибыльная, много народу туда стремится. если сравнивать даже с той самой цветкоррекцией, которая лишена каких-то вот этих вот флёров, типа нажал на кнопку, получил результат, заработал кучу денег и свалил на Мальдивы, когда тебе надо сидеть скрупулезно сводить эти кадры и иметь какую-то усидчивость, в цветкоррекции даже конкуренции, мне кажется, сильно меньше, чем в операторском цеху. Понятно, что и вторая история, да, что ты все время будешь балансировать между удачами и неудачами, хорошими деньгами, плохими деньгами. Не факт, что ты окажешься сразу каким-то топом. Понятно, что топы — это там их единицы, это какие-то особенные люди, у которых так жизнь сложилась. И, наверное, наивно думать, вот я часто сталкиваюсь с этим, когда сейчас абитуриентам преподаю фотокомпозицию, что они все же уверены. Хотя вот иногда есть люди, которых я наставляю, и они потом такие: мы передумали заниматься, мы уходим. И я думаю, вот это мозг. Я бы так не смогла. Потому что когда меня отговаривали во время поступления в ВГИК, я, конечно, говорила: идите.
И ты сейчас жалеешь, что тебя не отговорили?
Нет, я не жалею, но я периодически думаю о том, что мой мозг как бы не слушает никого. А некоторые умудряются слушать, умеют. Я думаю, классные вообще. Столько они всего избежали, послушали и не пошли куда-то. Не, ну я, конечно, не такая. Я думаю, что лучше прыгнуть, чем не прыгнуть. Лучше уйти, чем не уйти. Сделать, чем не сделать. Ну, лучше накосячить, чем не совершить. Такой у меня подход.
Но забавно, что ты лишаешь свое образовательное учреждение студентов.
Нет, ну я вначале всегда говорю, что если у них возникают вопросы, что если вы в России, да, ну как бы пенсионных отчислений шансов мало, официальной работы шансов мало, постоянного заработка шансов мало, то депрессии, потому что у тебя ничего нет и кажется, что ты никому не нужен, то ты сидишь как собака с языком на плече, потому что не успеваешь работать, потому что после депрессии тебе предложили 5 проектов, ты все 5 взял, и постоянные вот эти качели, родители тебе не звонят, не пишут, потому что они не знают, они думают, что ты все время занят или ты не занят. Проблемы со сном, отсутствие режима.
Минутка демотивации.
Насколько это прикольно или неприкольно. Но, с другой стороны, конечно, я работала же тут в Москве, когда приехала. Папа мне помог устроиться в Яндекс, службу поддержки. Я работала 5 лет в службе поддержки пользователей. Это же вообще была не моя сфера, никакого карьерного роста у меня не было. Какая-то там смешная зарплата. И я была, на мой взгляд, в глубочайшей просто депрессии. Мне казалось, тогда мне еще было, получается, лет 25, наверное, и 5 лет из этих 25 — это 1/5 моей жизни, а сознательной — так вообще половина. И мне казалось, что так еще 10 пройдет, 15 я просто не замечу, и я буду здесь сидеть в этой службе поддержки, я ничего не смогу с этим сделать. Поэтому, конечно, я, наверное, лукавлю, потому что я другого давно не видела. Но это я к чему? К тому, что здорово, что сейчас людей перевели на удаленку, и они могут себе позволить, работая даже вот в офисе, путешествовать, уехать куда-то. Это же классно. У них как-то все больше бонусов появилось. А что про начинающих операторов? Ну да, в первую очередь, конечно, подумать.
Просто подумайте.
Мне кажется, просто сейчас так люди меняют часто сферы деятельности. Все кидают, уходят, приходят. У меня много есть друзей, режиссеров в основном, которые имели какой-то там бизнес, не бизнес, все бросили. Находятся в материальном положении сильно хуже, чем в том, в котором они были. Но явно они ни о чем не жалеют. Потому что это свобода, которую ты выбираешь. А для меня все-таки в первую очередь это свобода, например, твоего окружения. Я тут подумала, что, может быть, я поэтому не так ярко феминистски настроена, потому что вокруг меня, ну, очень прекрасные все мужчины и очень прекрасные все женщины. И я, в принципе, не отхватываю никаких вот этих комментариев. Кто-то такая, знай свое место. Но понимаю, что если бы я работала в коллективе, где я это окружение не выбираю, и, скорее всего, там было бы огромное количество мудаков, я вынуждена бы каждый день с ними разговаривать, как-то коммуницировать, наверное, я была бы, да, тогда либо в страданиях, либо с какой-то яркой позицией. Потому что те полгода, про которые я рассказывала, это я умудрилась поработать в Сбербанке оператором. Понятно, что я с этими людьми сталкивалась раз в неделю или пару раз в неделю. Но я все равно каждый раз думала, это вообще нормально, ты существуешь, откуда ты вылез вообще?
Знаешь, я иногда думаю, что поколения идут, годы идут, и все эти люди, они умрут когда-нибудь, и мне это радостно.
Ну, девочка там одна была, она сказала самый просто лучший комплимент в моей жизни. Мы знали, что эта девочка увольняется, и мы шли группкой, наш начальник, и вот у нас было 2 операторов, и мы такие: «Маша, мы знаем, что ты увольняешься, а зачем ты это делаешь? Тут же круто». Потому что, как мы поняли, в Сбербанке довольно круто зарабатывают люди. По крайней мере, тех, которых мы видели. И мы понимали, что не всегда там наши достатки дотягивают хоть как-то до их достатков. И Маша говорит: ну вот я смотрю на вас, вы свободны. В любом вашем движении, действии, взгляде, слове чувствуется эта свобода, которую я здесь не имею вообще. И я думаю, да, за это стоит платить вот этим вот всем, что я там озвучила. Нервные срывы, депрессии, бедность.
Родители не звонят. Да, ну давай напоследок пожелаем что-нибудь киношницам и киношникам.
Никого не слушать, понимать, что любые мысли в вашей голове, они имеют ценность, они ваши. И жизнь, собственно, ваша тоже. И проживать вы ее должны по своим правилам и по своим нормам. То есть ни мама, ни папа, ни парень, ни сестра не имеют права и не должны рассказывать вам, что делать, что снимать, что носить, куда идти, куда увольняться, куда не увольняться. Сейчас вообще такое время, что как бы с голоду совсем помереть довольно сложно. Всегда можно найти какой-то вариант, чтобы купить себе гречки. Поэтому если у тебя возникает мысль, что надо уволиться и пойти снимать кино, возьми и сделай это. Ты все-таки не работаешь ради того, чтобы жить, или наоборот, не живешь ради того, чтобы работать. В общем, короче, делай то, что тебе взбредает в голову, и рискуй. Ну и не теряй себя.
Спасибо большое, Дарья. Успехов тебе в твоих следующих проектах.
Спасибо, пока-пока.
Спасибо, что послушали подкаст «Женщины за кадром». В описании вы найдете ссылки на работы Дарьи Лихачевой и на трейлер фильма «Минск».